Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Кашин. Голованов. Отдельная тема.
Выходные закончились, а мы начались. Летописцы земли русской, Олег Кашин и Роман Голованов.
Здравствуйте, Роман. Давайте по традиции начнем с Владимира Путина, который на выходных дал, наконец-то, очное интервью. Причем, насколько я понимаю, не одно. Да, Павлу Зарубину, Андрею Кондрашову. Много Путина на этой неделе.
Ну вот послушаем Путина про Америку.
Давайте про Америку, хотя я не про Америку хотел, но давайте про Америку.
При определенных издержках, при проблемах, при потерях, но все-таки мы достаточно ритмично, так скажем, да, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями. Дай бог, чтобы так и было. А в Штатах так не происходит. Это в том числе система управляемости. Ведь у нас расширенное правительство работает как одна команда. Я имею в виду и правительство, и руководители регионов. Ну, я сомневаюсь, чтобы кто-то взял и у нас где-то, либо в правительстве, либо в регионах сказали, не будем делать там, что правительство говорит или президент говорит. Мы считаем это нецелесообразным. Врачи наши и медики считают целесообразным. Президент правительство поддерживает, а кто-то говорит, а мы не считаем нецелесообразным, идите подальше. Ну, демократия – это власть народа, это правильно. Но если народ выбирает высшие органы власти, то эти высшие органы власти – облеченные доверием народа, имеют право выстроить работу исполнительных органов власти таким образом, чтобы гарантировать интересы подавляющего большинства населения страны. А что там? Вот президент говорит, надо сделать так-то, так-то, так-то. А на местах там губернаторы говорят, да пошел подальше. Вот мне кажется, что эта проблема заключается в том, что групповые партийные интересы ставятся выше интересов всего общества, интересов народа.
Да, действительно бесконечный Путин. Я другой ждал цитаты, но это тоже хорошее, когда губернаторы посылают президента, да пошел ты подальше. Он рассказывает про Америку, знаете, как в советское время было, там, Акуджава так делал, Евтушенко, пишешь стихи, там, я солдат, меня там достала дедовщина, командиры дураки и так далее. И называешь это песня американского солдата. Здесь то же самое. Я не раз в нашей программе обращал внимание ваше, Роман, когда губернатор и Камчатский из последнего громкого, и другие прочие.
Но я готовился к этому, это не так.
Это, естественно, Роман, не так. Но все-таки, да, понятно, что это уже такая, знаете, мы с вами как вот те мужики, которые рассказали друг другу все анекдоты, поэтому уже обмениваются номерами. Там, я тебе первый, ты мне второй, ха-ха, а это неприлично, не при дамах, номер 25. Здесь то же самое. У нас есть набор каких-то тезисов, которые так все наши постоянные слушатели знают, а не постоянным не обязательно. Но у Путина были еще высказывания интересные, конечно, про расовые волнения в Америке, когда он ссылался на Анджелу Дэвис, которую мы всегда поддерживали. И забавно, что вот буквально сегодня на Rush Today вышло большое интервью Анджелы Дэвис. Она еще жива, она в бою. И удивительно, насколько ничего не меняется за десятилетия. Но на меня, вот уж не знаю, какое это было интервью Кондрашову или интервью Зарубину, да, вот именно в нашем синхроне, но я, конечно, как человек вот того поколения, которое застало слом 90-х и нулевых, конечно, взвыл буквально, когда Владимир Путин рассказывал про взятие аэропорта в Приштине. Здесь, на самом деле, я не совсем даже согласен с собой, потому что я уже на эту тему реагировал в соцсетях довольно бурно. Нет, надо обратить внимание, что Путин имеет награду буквально за взятие аэропорта в Приштине, медаль. Более того, всем участникам операции во главе с Евкуровым, известным нашим бывшим ингушским главой, ныне замминистра обороны, давали медали там из медно-никелевого сплава, условно говоря, а есть было только две медали из серебра, Путину и Ельцину. Но все-таки, да, в интервью, я специально его открыл, в интервью Кондрашову Путин рассказывает о том, как к нему пришел начальник в 99-м году, к нему, секретарю Совбеза, пришел начальник генштаба Квашнин и по секрету, потому что первые лица страны не знали, спросил, можно ли взять аэропорт в Приштине. Это Косово, вы знаете, это такая прямо знаковая история про поднятие России с колен. 99-й год, эпоха Брата 2. Россия унижена, но уже понимает, что она унижена и понимает, что мировой гегемон в виде Америки – это зло. Война в Югославии, когда, вопреки позиции России американцы и НАТО начали бомбить Белград и, собственно, отбивать Югославию и Косово. И, собственно, летом 99 года, в разгар этой операции, российские миротворцы из Боснии, которые там стояли с 95 года, вдруг неожиданно совершили марш-бросок в Косово и заняли аэропорт косовской столицы Приштине. Это легендарная операция, о ней действительно многое известно, о ней действительно, видимо, не знал президент России, поскольку это был Борис Ельцин, находившийся в плохой форме. Но кто отдал...
Пьяным он был.
Не, он уже был не пьяный, он уже был сердце, там, инсульт и невминоз полный. То есть, как бы, мы тоже его помним тех лет, когда он то падал где-то, то бумажку перепутывал, в которой он читает речь. Дело уже не в пьянстве, он действительно был разрушен болезнью. И он был, ха-ха, тоже ирония судьбы, того же возраста, что и Владимир Путин сейчас, к вопросу о том, насколько коротка человеческая жизнь, скажем так. Когда-то Ельцин тоже был молодым, крепким и энергичным. Так вот, и в принципе, даже была легенда почти публичная о том, что вот кто-то там, условный Евкуров, позвонил в Кремль, трубку взял Волошин, глава администрации, и сказал, да берите, конечно, что если хотите, берите этот аэропорт. В общем, мы не знаем. И очевидно, что Путин тогда даже не премьер, тогда не преемник, тогда непонятно кто человек, ну, номер 8 в федеральной иерархии. Естественно, он в этом, ну, окей, участвовал, не участвовал, наверное, он мог быть в курсе. Но финальное решение он, очевидно, принимать не мог. Более того, за эти годы, прошел 21 год, сформировал гигантский корпус интервью, мемуаров об этих событиях. Тот же Евкуров, нашего с вами Гамову, рассказывал не раз о том, как в интервью, как он, собственно, эту операцию проводил. О том, что решение в Москве принимал Владимир Путин, это новость 2020 года. Владимир Путин, сидящий в своем одиноком бункере, видимо, сидит и думает, и додомысливает детали своей биографии, которых не было. И вот меня это поражает буквально, как мифология творится задним числом, и творят ее даже не придворные летописцы, а сам Путин, вот что называется, как были стихи, да, и плачут над чужими над своими мемуарами, поспешно сочиненными за них. Буквально вот новая малая земля в новом малом издании. Завтра, в новом издании, завтра мы узнаем о том, как Путин брал Берлин в 45-м году, да, тем более, что статья о Второй мировой войне уже готова, как заявил Дмитрий Песков.
Ну вот смотрите, сейчас просто поток, вот, который невозможно опровергнуть, потому что как? Вот как ты будешь опровергать то, что сейчас человек додумал до другого человека? Но ведь вы же не знаете, так это или не так.
Роман, вот вы же молодой патриот, да, и, наверное, имя генерала Леонида Ивашова, допустим, для вас имеет какое-то значение, да? И генерал Ивашов сегодня уже дал комментарий по этому поводу. Он буквально начальник международного управления Генштаба, да, он отвечал за всякие вот эти дела тогда. И он сегодня сказал, что все это неправда, буквально, да, он сегодня уже конкретно Ивашов опровергает. Поэтому, ну, слушайте, я не говорю, что, как бы, не знаю, все вранье, да, наверное, Путин...
А Ивашов это знает, да, вот как все было на самом деле.
Он по должности отвечал за это буквально, да, то есть, как бы, если уж он, как бы, ну... Чья версия здесь, как бы, что называется, интересный момент. Я открыл Ивашова как раз, да, и это тоже даже в Википедии есть, это везде есть, это не раз звучало. Путин ссылается на Квашнина, начальника генштаба тогдашнего, что Квашнин позвонил Путину, сказал, берем аэропорт, берем. Но проблема в том, что по всем отзывам Квашнин был против этой операции. Это действительно не раз звучало во всевозможных мемуарах, интервью, рассказах об этом. Действительно, ну слушайте, вот прошло... меньше, чуть больше 20 лет. И что, вот действительно уже как будто бы какие-то темные средние века. Никто не может подтвердить и опровергнуть, что это было буквально. Это интересная история, вот ровно то, о чем мы говорили в пятницу. Наша новейшая история еще не написана. Более того, на наших глазах она переписывается. И там страшно сказать, что... наши потомки узнают о 2020 годе, насколько мемуаристы все переврут. Для этого и есть наша с вами роман-летопись, которую мы ведем.
И где она звучит?
Радио «Комсомольская правда».
Вот. Отлично, у нас теперь джинглы должны
теперь,
быть.
Теперь, да. Теперь все знают, где это прозвучало, увы. Да. Олег, вот это вот то, что вы сейчас произнесли, мы, конечно, начали с Америки, вообще с другого интервью.
Это кощунство.
Но это не кощунство, это... просто что-то непонятное, когда можно нести все, что угодно, и говорить, вот этого не было, а вот это вот взяли, дописали, придумали за нас.
Роман,
а потом
Олег,
пришли...
Олег Кашин, дайте хоть отвечать.
Я
подсказку вам говорю, да, Олег Кашин оскорбил ветерана. Оскорбил ветерана Пришвинской операции. Да.
Говорим про негодяев. А Олег Кашин, он писатель, он фантазер. И вот, да-да-да, вот и некоторые вещи, конечно, хочется вот с художественной стороны так обрисовать, чтобы поинтереснее...
Роман, дорогие слушатели, есть такая штука, Google или Яндекс, да, просто Приштина, аэропорт 1999. Миллиард ссылок, рассказы очевидцев, солдат, офицеров, генералов.
Тут как раз
на одной чаше весов и на другой чаше весов комментарий Путина 20 лет спустя. Да, это был я, просто я молчал, да, как какой-то монолог Хазанова. Вот, отправили в космос, но ведь нет твоей фамилии космонавтов, да, а между строк некоторые микроорганизмы, буквально вот такое.
Олег, одно дело, когда рассказывают очевидцы, но откуда знают очевидцы, как все организовывается вот в таких вот именно больших и закрытых коридорах?
Ну, Роман, на моей стороне генерал-полковник, начальник управления по международным делам Генштаба.
Почему он не может взять и наврать, сказать, нет, этого не было? Вот этот не наврал, а тут наврал. Ну, вот логика очень интересная. Слово против слова, да, получается?
Понимаете, Роман,
президенту я верю больше.
Да, прекрасно, но президенту спустя 21 год.
Ивашов спустя сколько?
Ивашов каждый день это говорил с момента этой операции, буквально.
Что
Квашнин был против, да, что Путин был не в курсе, что Путин был тогда секретарь Совбеза, да, по тем временам эта должность такая очень на любителя. В той иерархии, когда страной рулили, извините, дочка Ельцина, там какие-то олигархи и Валентин Юмашев, буквально, да. Поэтому интересная эпоха, интересно, как ее сейчас заново интерпретируют, и в общем, да.
В общем, да, вот на такой ноте уходим на паузу.
Уходим.
Каша. Голова. Отдельная тема. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются... Остановится.
Ковалев против. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Кашин. Голованов. Отдельная тема.
Летописцы земли русской. Да, и Роман, вам слово. Землерусские, землеройки. И, Роман, вам слово, поскольку вы на выходных провели время, насколько я знаю, интересно. Вы были в сердце Мордора. И рассказывайте, пожалуйста, что вы там видели.
Давайте сначала я по вашему сердцу перцем пройдусь. Есть сегодня две истории. Первая – это в Волгограде ФСБ задержали подростка. И вот обычно у нас эти истории берутся и очень охотно обсуждаются. Вот сегодня так очень кратенько, потому что нашли настоящего террориста. Вот что такое настоящий террорист? Это можете зайти на сайт «Комсомольской правды» и почитать эту заметку, где у паренька находят 18 коктейлей Молотова, самодельные бомбы, и он готовился к тому, чтобы устроить расправу над своей школой. Ну, сейчас тоже тут можно сказать, а школы-то закрыты. Ну, а зачем же ему 18 коктейлей Молотова, и к чему он готовился? И еще сегодня в Москве полицейские задержали стрелка, потому что тут у нас просто что-то жуткое творилось, это когда поехали за таксистом, потом была перестрелка, и вот два настоящих мужика и героя, это Алексей Паярков и Сергей Крылов, оба сейчас госпитализированы, они в тяжелом уже состоянии, задерживали этого стрелка, и вот дай бог, чтобы выжили, и чтобы врачи смогли спасти их жизни, потому что, ну, настоящие герои. А теперь мы переходим к истории с храмом.
На самом деле, Роман, вы не назвали имя, собственно, стрелка, потому что это интересно. Имя у него какое?
Я бы с радостью назвал, я не знаю.
Слушайте, тогда просто я помню его национальность, ха-ха, ну, как бы это неприлично говорить, но он, конечно, ингуш. И зовут его Да черт его знает, неважно. В общем, его уже никак не зовут, потому что он умер. И, в общем, как бы, что называется, злодей, как бы злодей. Тут особенного этого нет. Но тоже давайте пофантазируем, как российские ингуши и как бы люди, считающие себя угнетенным меньшинством, да, выходят на улицы и говорят, кавказская жизнь имеет значение. Ну, собственно, ладно, мрачные фантазии. Давайте, может быть, вернемся к ним после новостей. А пока я вам хочу реально дать слово, чтобы вы говорили про храм вооруженных сил или, как это, храм войны, наверное, да?
Нет, храм войны – это что-то другое, что-то такое непонятное, абстрактное,
что-то
мифическое.
Языческое, да.
В парке «Патриот», вы знаете, прям вот Илон Маск построил тот корабль, на котором доставляют космонавтов прямо и на их рабочее место. И вот я себе представляю, если бы какой-нибудь либерал пришел в парк «Патриот», он бы, наверное, улетел быстрее, чем та штука Илона Маска. Потому что, ну, это вот то место, где нужно побывать любому здравомыслящему, нормальному человеку. Вот просто пройтись и посмотреть. Я вот когда пришел, увидел вот храм, я видел его только на фотографиях. Вот на фотографии они особо-то так не передают всей вот этой мощи. Мы тут обсуждали эти фрески, которые там были.
Фуражка Гитлера еще, Роман, да, фуражка Гитлера. Причем, чего они, замминистра обороны назвал реликвией фуражку Гитлера, и чего они стесняются, на самом деле, поставить свечку перед фуражкой Гитлера?
Можешь же... Олег, ну вы разделяете. Есть храм, а есть исторический комплекс, который там находится, вот так вокруг там поставлены. В храме этого нет. Это же вот там есть комплекс выставочный. И ты выходишь, можешь там посмотреть и какие-то там исторические артефакты, и вот эту фуражку Гитлера можешь посмотреть. Ну, назвал он это реликвией. Просто, мне кажется, честно, мне кажется, просто оговорился.
Ну, я тоже не очень цепляюсь, конечно.
Тяжело, да, давать интервью. Вот да, поверьте, да, с военными да. Тяжело проводить интервью, потому что потом, если ты пишущий, еще слава богу, ты можешь переделать и отправить потом на согласование, потому что язык такой вот очень тяжелый, тяжеловесный, как удары сапогов по асфальту. Что говорить? Мне, честно говоря, очень понравилось. Я просто хочу, чтобы туда люди сходили, посмотрели. Но вот два момента. Это первая икона, которую подарил Владимир Путин. Он пожертвовал 14 миллионов рублей из своих денег. И на это сделали икону Спаса Нерукотворного. Вот прямо справа от Царских Врат стоит этот образ мощнейший. И, во-вторых, когда вы там будете, обязательно поднимитесь на второй этаж, где хоры. Если будут вот пускать прихожан, просто не знаю, как это все будет по тем правилам. И там можете посмотреть как раз те места, где были фрески Сталину и фреска Крыму, где изображали.
Ну, в общем, Путина. Этих фресок там уже нет, да.
Да, как это заменили, можете посмотреть. Еще что, это храм Воскресения Христова, и прямо когда заходишь, там изображение такое спасителя, оно в таком золотом виде сделано.
Роман, кто будет настоятелем храма? Кто будет настоятелем? Вот, и как раз хотел подвести к этому, потому что, конечно, меня, опять же, как, ну, что называется, вашего оппонента, традиционно привлекла фраза из проповеди патриарха при освящении. Вы тоже, наверное, обратили на это внимание. Он сказал, что ветераны, значит, воевавшие на передовой, говорили ему, что в окопах под огнем не бывает атеистов.
Под снарядами, в окопах под снарядами.
Под снарядами. Так вот, понятно, что, как бы, что называется... Прошло 75 лет, всякое бывает, вполне может быть, тем более, что я даже это уже нашел в повести там 90-летнего Данила Гранина, там написанной за пару лет до его смерти, в повести «Мой лейтенант», да, это фраза. Но, конечно, никакие ветераны советские эту фразу не знали и не произносили. Она сугубо американская, да, она из битвы, я прямо открываю энциклопедию, из битвы за Батан, известная очень американская фраза, есть памятник атеистам, которые, оказывается, воевали, и в русском языке эту фразу принес, конечно, Егор Летов в 90-м году
в песне про дурачка. Да. На то и есть Егор Летов, на то и есть творец и художник, чтобы людям помочь выразить то, что они ощущали там. И они, может быть, не произносили это в таком виде и смогли только сформулировать.
Роман, это очень точная фраза, безусловно, очень мудрая, очень тонкая. В остальном у меня, собственно, как сказать вам, ответ... плоскости эстетики, что ли, потому что эти фотографии, причем сочетание и архитектуры такой, знаете, как из компьютерных игрушек, вот в какой-то игре, я тут еще игроман, как там пелось, да, что наш Советский Союз покарает весь мир от Европы к Неве на восток, на земле все будут петь «Столица, водка, советский медведь наш». Ну, известная песня, как бы, на русском языке из американской игры. Вот что-то такое, вот, гипертрофированная имперская, скажем так, и в сочетании с этими мундирами образца 40 какого-то года, которые очень интересно, что современная Минобороны выбрала для себя эстетический ориентир именно в том позднем сталинизме, когда, ну, наверное, уже вот советский тоталитаризм с его все-таки каким-то огневым посылом, что да, мы сейчас покажем всем, как надо на самом деле руководить массами, да, это уже сломалось после 45-го года, и уже, да, такая дряхлая, неповоротливая империя во главе с пожилым и постоянно тоже где-то пребывающим в какой-то нирване товарищем Сталином. Вот что-то оттуда, ощущение, ну, как сказать, и ментального, и исторического распада, оно сквозит в этих золотых погонах, в этой женщине, не помню, кто она, замминистра, в серой такой...
Ну, это гражданская служба.
Да, да, гражданская служба, просто форма, да, кто ее согласовывал там, буквально, да, сделаем не хуже, чем у Хуго Босса, да. Удивительное дело, вот вопрос, да, конечно, какие у вас разногласия с советской властью? Эстетические, буквально. И, конечно, сам храм, как вот зря вы это отрицаете, как храм войны, храм, буквально поддерживающий все военные операции, которые проводили и советское государство, и современная Российская Федерация, еще цвет этот, еще, собственно, вот эта архитектура. Ну, конечно, это здание останется в веках, но я не уверен, что как святыня и как то место, намоленное место, куда приходят, чтобы поговорить буквально с Богом, да? Не смотрите, с Богом, а с министром обороны туда приходят поговорить.
Нет, Олег, смотрите, у нас по 2-3 храма в день строятся, и это такие небольшие приходики, да, конечно, они могут быть где-то в русской глубинке, где как раз батюшка примет, поговоришь, и там это место станет намоленным. Здесь это, конечно, тоже надо признать, что это место такого парадного приема, парадной службы. Ну, вот как храм Христа Спасителя, куда вот люди приходят, а там всегда такая праздничная большая служба идет. Позвольте. Да-да. И здесь тоже важно, для кого он строился. Он строился для военных. То есть для ты приходишь, вот тебе не близка эта военная история, ну, приди в другой храм, приди там в храм Куминскому, я не знаю, там, где обитает Кураев, вот туда придите. То есть
нет, для Роман, каждого, не, для каждого не, есть не, свое не, место. Не, серьезно, Роман, нет, вы неправильно противопоставляете, что называется дорога военная история. Дорога, конечно, военная история всем, она интересна, она важна, нельзя ее отрицать,
если для каждого свое,
да, вот для Эллина, да, Эллина, да, да, да. Для иудея, вот, иудея. Да. И это не для Эллина, не для иудея, а вот для этого комрада, который, соответственно, куда-то погрузился вот туда, в этот пост-МЧСовский, как его правильно назвать, мир, где, да, рэпер Тимати, одежда армия России, какая-то компьютерная игра, операции, там, не знаю, в Сирии и чего уж там, ЧВК Вагнера, да, пресловутая. В общем, такая смесь всего вот этого, не совсем вот что называется, те пехотинцы русские Первой мировой или русские пехотинцы Второй мировой, сталинградские. Нет, конечно, это что-то другое.
Вы за них сейчас говорите, просто...
Слушайте, Роман, за них столько сейчас говорят, что уж я один раз могу себе позволить. Мы помним, мы понимаем, да, у нас есть тоже...
Проблем, просто самое важное хочу подчеркнуть, да, что проблем с военным храмом никаких нет, потому да, конечно, что когда Святейший цитировал апостола Павла про то, что меч свой доставай только когда грозит.
Да, 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 да. Но здесь-то меч не просто достали, да, причем пластмассовый и изготовлен какими-то, что называется, китайскими дизайнерами. Его достали, чтобы похвастаться. А это
храм,
уже...
Потрясающий храм, когда я туда пришел. Я понимаю, конечно, что приходской жизни там прям такой, как обычно, не будет, но он и для этого построен. Не для того. Это вот как раз для...
Это часть парка Патриот, а парк Патриот нет, тоже нет, такое...
Это важно, я отметил Святейший, что это все равно не памятник, а в первую очередь храм.
Каша. Голова. Отдельная тема. Когда армия. Состояние души. Военное ревю. на радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом.
Победа и победитель – это для нас свято. Если вам поплевать на это хочется, то это на соседнюю радиостанцию.
А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских баек.
Медведя можно научить стрелять из автомата.
В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16:00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Кашин. Голованов. Отдельная тема.
Летописцы земли русской Олег Кашин и Роман Голованов. Ну что, поехали в Штаты?
Поехали в Штаты или можно через Великобританию, потому что Великобритания на выходных была... Вот знаете, Роман, я прямо даже газету вчера купил, где сказано «позор», «безумие». И интересно, в газете «Сан», в самой популярной народной газете, буквально в «Комсомольской правде», если угодно, британской, колонка настоящего ветерана, то ли Афганистана, то ли Ирака, но вот современного ветерана, кавалера боевых орденов, который говорит, что, конечно, одобряет борьбу чернокожих за свои права и очень против расизма, но осуждает людей, которые устраивают побоище. И при этом, вот абсолютно серьезно, хотя, понятно, у меня искаженная русская конспирологическая оптика, у меня ощущение, что вот да, англичане решили, поскольку ну, весь мир на ушах стоит, надо тоже постоять на ушах. И специально, да, потому что не просто уже африканцы выходят на улицы, а африканцы и белые футбольные фанаты, ветераны войн противостоят друг другу, дерутся между собой. Эти шокирующие картинки какого-то пожилого скинхеда бьет ногой в живот молодой, значит, чернокожий мужчина или какой-то...
Интересно, что было потом, мне просто так хотелось понять.
А потом нет, все очень просто, то есть реально все локализовано в одной точке в центре города,
нет, с ним,
в двух точках.
Вот с этим, который бьет этого... националиста.
У меня, Роман, ощущение, что когда камера выключена, да, когда фотографы разошлись, все чернокожие скинхеды обнимаются, улыбаются и расходятся. Все понарошку. Действительно, вот ощущение такое, вот, что называется, ну, положено, да, что называется, дети во дворе играют в хиппи, и, соответственно, мальчик мажорский тоже выходит. Я тоже хиппи, я тоже не моюсь, а потом, значит, там, курит косяк на улице, а потом приходит домой, открывает томик Плутарх, принимает душ, как бы, и все у него хорошо. Буквально такое ощущение. Британская империя посматривает на беснующиеся Соединенные Штаты свысока и иронически, наблюдая за тем, как они себя загоняют в красное колесо нашего русского 18-го года. Итак, Америка, там в Атланте...
Нет, а подождите, вы-то сами как не боитесь, что к вам ворвутся негры, начнут громить дом, вытаскивать телевизор, там компьютер заберут, может, прямо сейчас? Вот что вообще, насколько там все это накалено внутри?
Роман, африканцы заберут компьютер, да, и им достанетесь вы в скайпе, вот им придется с вами разговаривать. Вот не посочувствую я африканцам, Роман. Вот, нет, на самом деле вот тоже, может быть, я прекраснодушно и наивно отношусь к этому, но абсолютно
вы
серьезно.
Вы меня тоже хотите постоянно поставить на колени для покаяния, как тех полицейских?
На одно колено. Вот,
не, но у меня... На чем она будет стоять?
Но у меня ощущение, моё действительно, колено. Вот что если в центре города, я живу в 20 минутах езды до вокзала Ватерлоо, где было побоище, да, но, как сказать, если в центре города идет вот эта борьба жесткая, настоящая, то сделаешь шаг в сторону, там птички поют, дети гуляют, белочки по паркам бегают, и все хорошо. Вот нету в городе Лондоне, где я сейчас нахожусь, ощущения исторического события. Какая-то субкультурная, неинтересная движуха, которая... да, вторично по отношению к тому, что есть в США, и придумано ровно ради того, чтобы быть не хуже США. Не более того, абсолютно.
Понятно, что... Памятники-то рушат реально?
Ну, какие памятники? Памятник в Бристоле обрушили, а потом пришла бригада водолазов, вытащила его. Говорят, поставят в музей, я думаю, поставят на место. Черчилля, да, премьер Борис Джонсон уже сказал, что Черчилля мы вам в обиду не дадим, он против расизма воевал. Дед воевал, вы оскорбили ветерана, да, буквально это риторика, которая так хорошо вам знакома. Роман, воспроизводится уже Борисом Джонсоном. Нормально все. Великобритания выходит из карантина, открываются магазины, начинается налаживаться жизнь. И вот я вчера тоже ходил в больницу, видел мобильные морги, и как бы, но при этом пустая больница, нету в приемном покое вообще никого. Раньше, потому что Великобритания такая очень советская медицина, там были толпы всегда, очереди, а теперь нет, все мирно, все хорошо.
Вот я тут тоже говорил, что после коронавируса жизнь не станет прежней, все уже поменялось. Знаете, я сегодня вышел на улицу, ну вот днем пройтись. Я зашел в свою же кофейню, взял кофе с собой на вынос, дошел до прудика в парке, сел на лавочку, читал книгу, и народу тьма. Все ходят, какие маски, о чем вы вообще говорите? В магазинах все уже стоят как хотят. Ну все, жизнь, кстати, здесь стала совершенно обычной и
прежней. А в Москве парки открылись, да?
В Москве открыты парки уже давно, причем и открылись еще сильнее, чем нужно было. Видимо, приказ поступил, и теперь открыты каждые калиточки и ворота, которые до коронавируса, до карантина были запечатаны и закрыты на замок. Теперь, видимо, заставили открыть по полной.
Ну, знаете, как раз удивительно, потому что в Лондоне парки не закрывались, в общем, по большому счету, и даже можно было во время карантина в них работать, если ты один. Но сейчас главное, да, что уже люди гуляют, как прежде, люди ходят, но при этом открыты кафе на вынос, а посидеть в кафе нельзя. И поэтому все сидячие места на улицах, будь то лавочки или какие-нибудь парапеты, оккупированы обывателями, которые вот едят свою еду, которую они иначе бы ели в кафе. И вот я люблю гулять по своим окрестностям, да, по окраине Лондона. Вот. Но, конечно, сейчас противно гулять, потому что везде сидит какая-нибудь пенсионерка и ест свой неприятно пахнущий суп. И с ней уже рядом не сядешь, потому что, ну, как бы, надо социальное дистанцирование. Мы как-то отходим от социальной тематики. До Америки это так и не добрались. Кстати, как там наш Валера Рукобратский? Что от него слышно?
А это все надо на сайте читать, kp.ru, потому что там замечательный репортаж, как он ходит и обороняет вот эти все районы, там, как пел Макс Корж, Брайтон-Бич. Там ходит Валера Рукобратский с Максом Корзом.
Нажмите на кнопку «Сделайте джингл», мы обещали давайте делать джингл. Давайте, джингл.
Радио «Комсомольская правда».
Новый способ меня заткнуть. Поехали по Америку.
И еще маленькая ремарка. Просто тоже у нас, вот у бывших оппозиционеров, сегодня события дня, совершенно гениальные дебаты Навального и Каца. Я думаю, про Навального нам еще придется говорить, поскольку Выроман буквально возбудили против него уголовное дело. Но очень смешно, как российская оппозиция проявляет свою...
Увы, но нет.
Проявляет свою буквально, как сказать, не жизнеспособность, что ли, неспособность вообще никак реагировать на вызовы, которые несет им государство. Они не понимают, как реагировать на голосование о поправках, и только вот тот самый Майкл Наки, которого вы ненавидите.
Ненавижу Майкла Наки?
Как ведущий дебатов потирает свои руки.
Чего вы сказали, что я ненавижу Майкла Наки?
Роман, вы должны ненавидеть Майкла Наки, окей, или мне показалось... Хорошо. Про Навального и ветерана будем, или вы считаете тему токсичной?
Это следующая тема.
Хорошо, да.
Америку наконец-то поговорим.
Про Америку, смотрите, у меня такое ощущение, что Америка, да, будет до ноября вот так вот нас беспокоить, да, то есть, опять повалили очередной памятник какому-то непонятно кому, там, был, как сегодня, да, я не помню, где это было, видел где-то в Инстаграме, вот мужик, там, рабовладелец отпустил своих рабов, отпустил рабов, у него были рабы, валим памятник. То есть вот этот наш 17-й год будет повторяться до ноября. А дальше развилка. Либо побеждает вот этот сонный Джо, отвратительный советский такой портократ Байден, за которым вся эта мощь леволиберальной интеллигенции, и тогда как бы все успокаивается. Либо побеждает Трамп, и вот эта международная коммунистическая мразь объявляет Трампу войну, и буквально начнется кровопролитие. Давайте прогнозировать так, что да, побеждает Трамп, и начнется новая гражданская война в США, и там одни будут за красных, другие за белых, и российская интервенция. Аляску пора возвращать, нет?
Mm-hmm. Я просто сейчас открыл эти дебаты на канале Майкла Наки, я, кстати, их еще не видел, потом посмотрю.
Там увлекательно, в том смысле, что, ну, действительно, Навальный очень слабый полемист, слабый участник.
Но я просто везде читаю, что Кац его разнес.
Ну, слушайте, нельзя так сказать, потому что, ну, как вот, мы с вами, Роман, конечно, старые антисемиты, правильно я понимаю?
Нет.
ну, просто у Каца такой образ, да, когда вот буквально из газеты «Фелькишер Биобахтер» пришел отрицательный герой, когда он говорит 2×2=4, а ты карманы проверяешь. И вот в сочетании вот таком полемика с Навальным, ну, что называется, игра была равна. Но при этом действительно Наки, тоже тот еще, конечно, фрукт, он оказался на высоте, потому что он показал, как бы, каковы оба героя этой дискуссии.
Ну, то есть, получается, и тот негодяй, и тот негодяй. Верно, ну, я вас понял?
Слушайте, Роман, о главных негодяях мы еще поговорим впереди, о тех халуях и мерзавцах, да?
Да, про Навального, Сталин ГУЛАГа, Соболь и других.
Нет, я имел в виду, Роман, тех людей, которые были в ролике, за которые Навального будут теперь судить. Нет, просто действительно интересно, на самом деле, вот да, вы говорите, Америка. Понимаете, вот крушение Америки, если оно случится, будет действительно подарком вам, буквально вам, Роман, лоялисту, всей российской.
Вот буквально. Тогда весь мир, вот просто все, что построено, рухнет вместе с Америкой,
потому что... не будет нового айфона, да, Роман? Не будет.
Есть мощнейшее государство на экономике, на влияние которого завязано почти все. Теперь представляете, вот просто берут сейчас и фундамент у всего убирают из-под ног.
Там слушайте, Европа, так, например. Роман, про Советский Союз говорили. И что? И ничего. Нормальный будет однополярный мир во главе с Великобританией, естественно.
Да, и только русские люди тогда утонули в крови.
Роман, теперь не русские утонут, понимаете? Вот, поэтому а нам чашечку кофе, буквально, понимаете? Зачем?
Что за всемирная отзывчивость? Что докатится до нас.
Оно уже по нам проехало в 17-м году.
Нет, потому что посмотрят, что вот можно, оказывается, и так. Это как этот... спор Станкевича и Шахназарова, где...
Господи, в какой интересной телепередаче, страшно
спросить. Да, вот именно. И вот именно по тем же методикам и по тем же правилам брали и разрушали... Нет,
Роман, это как на кладбище. Я, когда был жив, тоже боялся. Россия убита в 17-м году, нам бояться уже нечего.
Да?
Да.
Нет.
Нет? Хорошо, нам надо бояться... Голосование по поправкам, я думаю, Роман.
Нет, Олег, вот как раз оно-то нам принесет демократию и разделение полномочий. Вы же сами слушали интервью. Вы процитировали только одно интервью, а было еще и второе.
То есть, до сих пор демократии у нас, значит, не было, и разделения тоже. Ну что же, Роман, ну что же.
Вот так и живем. Вообще бы эту демократию живем, взять и...
Конечно.
Куда-нибудь подальше. Но этим мы и займемся.
Да.
Следующая часть, там поговорим про Навального и уголовное дело.
Хорошо. Наконец-то
пора поругаться.
Хорошо.
Каша. Голова. Отдельная тема. «Комсомольская правда». Радио поколения Ляписа Трубецкого. Кашин, Голованов. Отдельная тема.
Летописцы земли русской, Олег Кашин, Роман Голованов и с нами Навальный.
С вами Навальный, я вас, Роман, поздравляю, потому что возбудили уголовное дело по материалам буквально ваших постов, которые вы регулярно пишете, а вот еще один ветеран оскорблен. Но интересная история, действительно возбудили уголовное дело, напомню, да, был ролик, где разные люди агитируют за поправки, один из этих людей был ветеран, Навальный назвал их халуями, началась пропаганда, что Навальный оскорбил ветерана, понятно, что это полная ерунда, но в итоге я ждал, честно говоря, уголовного дела по реабилитации нацизма, по вот каким-то таким любимым статьям Александра Бастрыкина. Возбудили дело по деловой репутации и, по-моему, клевете, да, какая-то, в общем, ерунда, но клевете только в отношении ветерана. То есть, да, Навальный назвал халуями всех, и по поводу Лео Бакерии или Тёмы Лебедева, или того КВНщика калмыцкого, да, претензий нет. Что они халуи, как бы никто не сомневается, проблема только в ветеране. Так я понимаю эту историю?
Нет, Олег, ну, не надо раскручивать, потому что я, на самом деле, не видел только по нему возбудили, или не только по нему?
Только по ветерану. Сообщение СК, там только одно имя.
Ну, это как официальный пресс-релиз, просто надо материалы посмотреть, дело это раз, а два, возможно, подавали когда заявление только по одному ветерану, и все. Ну, Олег, что тут сказать, все равно Навальный реального наказания не получит. Все это, вот сейчас настоящий оппозиционер,
да,
подождите.
Да.
Вот сейчас идет настоящий оппозиционер, какие претензии к власти, что Навальный настоящего наказания все равно не получит. Вот, то есть, вот эта машина СС продолжит свою работу по полной катушке. Вот вместе с этими Сталинами, ГУЛАГами, вместе всеми этими Волковыми, Соболь, все это продолжит так же пахать, как и пахал, и уводить гамельскими крысоловыми людей в ад, молодых людей, вместе с ними и всю нашу страну. Потому что правильно написал Сергей Мардан, все это рассчитано не на поколение вот сейчас 25-30 лет, а на поколение 15-летних. Вот эта бомба заложена туда. Вот это огромный деструктивный проект, которого пора воспринимать как врага, потому что очень долго мы относимся как, ну, просто какой-то блогер из интернета. А это блогер, который уводит всех во мрак. И уже нужно бы хотя бы заблокировать его все соцсети, заблокировать все его сайты и ресурсы. Но этого сделано не будет. Как не будет и настоящего срока, не будет ему наказания, потому что получит он свой штраф, там, ну сколько, до 1 000 000 рублей. Но это для него копейки, потому что опять скинут биткоины, неизвестные спонсоры и жертвователи.
Не, Роман, слушайте, вы постоянно все это говорите, правда, но уже у меня так зубы болят, а еще...
Ну, а вы постоянно говорите другие вещи
противоположные. Нет, Роман, я о другом хочу сказать, но вот действительно вы лично, Роман Голованов, реально поучаствовали в рекламном ролике «Большом Алексея Навального», когда вы прекрасно понимаете, что его и не посадят, не накажут, зато разговоров о Навальном, причем вот такого рода разговоров, какие-то очередные идиоты используют ветеранов для мочения Навального. Естественно, тут хочешь не хочешь, станешь навалистом. Мне, я как, собственно, как Навально-ненавистнику, мне очень трудно избежать вот этого соблазна поддержать Навального сегодня, потому что действительно отвратительно, абсолютно, когда наш с вами друг Стешин, да, пишет, что оскорбить ветерана это хуже педофилии, мы понимаем же, что он так не думает, да, мы понимаем, что он участвует в кампании, буквально.
Вот сейчас давайте Диму Стешину выведем сюда.
Давайте.
Хотя сейчас мы успеем.
Вот давайте. Ну, у нас мало времени, конечно, но это будет там.
Да. Давайте на следующую, на завтрашнюю программу.
Давайте.
Потому что сейчас очень мало времени будет для того, что... Ну, вот, Олег, вы так огульно говорите за всех людей, что вот тут так, тут так, тут так. Слушайте, ну, про вас тоже могу сказать. Ну, вот вы же так не думаете, вы же это говорите, чтобы только сказать. Вы участвуете в какой-то огромной кампании.
Роман, я вам на это скажу. А если я как бы так не думаю, то что? Зачем вы со мной разговариваете, Роман? Не надо со мной разговаривать.
А зачем вы тогда со мной разговариваете, если вы думаете, что я так не думаю?
Подождите, я в чем-то упрекал? Я про Стешина говорил.
То вы сказали, что вот это одна большая...
Роман, я как раз не сомневаюсь, что вы сожалеете, что Навального не посадят. Вы злодей в этом смысле, безусловно. Но вы реально...
Олег, злодей тот, кто не сожалеет, потому что не понимает последствий для нашей страны.
Роман, но еще раз сойдемся на том,
что
вы поучаствовали в рекламе Навального. Отдавайте себе в этом отчет. Не знаю, зачем она.
Олег, нет.
А как?
Нет.
А как?
Потому что если давать негодяям всегда говорить, вот, ну, просто одним монологом, то последствия будут гораздо страшнее. Лжецов надо называть лжецами, а предателей предателями. И он предатель.
Это действительно безумно смешно.
Олег, на кону судьба нашей страны. Вот для вас это все хихи-ха-ха, а потом, когда тут все будет полыхать, и когда будут по улице...
Роман,
Навальный будут подводить
расстрелы. Про судьбу объясните, почему она на кону? В чем дело? Из-за поправок или из-за чего?
На кону судьба, потому что Навальный сейчас откровенно начинает такую, ну, нацистскую пропаганду. Что это такое происходит? Выкладывает вот эти даже листовки, где он все... Гитлер. Он и есть Гитлер. Навальный — это и есть Гитлер. Это вот идеолог нацистского...
Хорошо, Роман, долой нацистов. Как вы к неграм относитесь? Вернемся к прошлой теме.
В смысле, Олег, смотрите, вот вы сейчас хотите меня подловить, а я вам так скажу, что вот тем, кто громит, к тем бандитам, я сейчас не отделяю, вот как сегодня на улице в Москве устраивал стрельбу кто?
Бандит.
Ингуш. Если там устраивают погромы, это бандиты. Я отвечу словами Владимира Владимировича Путина, потому что у нас всегда защищали права африканцев. Давайте уж я вам сделаю подарок. Африканцев, которые живут в Штатах. Но когда тут берут палку, дубинку и начинают громить, когда идет экстремизм, это невозможно поддерживать. Олег, я разделяю эти вещи. Но когда идет, откровенно говоря, просто бандитизм, погромы. Какие там протестующие, за какие права свои они там выходят? Там ни о каких правах не идет речи. Там идет речь о том, чтобы разбить витрину, украсть телевизор.
Роман, нет, ну к неграм хорошо или плохо относитесь?
Я ко всем людям хорошо отношусь.
Ну, это не ответ конкретно негров.
Ты хорошо и отношусь.
Хорошие?
Олег, вот. Все
ладно. Люди
хорошие. Все
кроме Навального.
А все Навальный хорошие. Это тот, кто продал душу дьяволу.
Хорошо. Какая у нас следующая
тема? Нет, а у нас не будет следующей темы, потому что у нас времени почти не остается. Можем отбивку дать, чтобы все знали, где
это. Давайте сделаем отбивку.
Радио «Комсомольская правда».
Ну вот у нас остается ровно одна минута, и эта тема, правда, очень эмоциональная. Потому что здесь, вот вы говорите про поправки, там закреплены важнейшие вещи.
Вы видели просто ролик с Гном-Гномычем, шикарный ролик.
А вот здесь вот, как раз, когда Навальный оскорбляет чужого ребенка, вот это ребенок
Евгений... Плющенко его позвал.
И правильно сделал. Почему? Вот ты попробуй сейчас скажи что-нибудь про Навального.
Роман, а попробуйте снять ребенка, любого рандомного, не своего, да, любого ребенка в рекламном ролике перед выборами, и посмотрим, что с вами сделают. Но одно дело выборы, другое дело вот это голосование, где можно привлекать там 5-летних детей для агитации. Это чудовищно.
Нет, ничего в этом чудовищного нет, Олег.
Ролик? Ролик хороший?
Я просто сейчас там ролик еще не видел, но я посмотрел со всем этим... ужасом.
Так, да, до завтра, да. И завтра все это дело. После Плющенко позвоним, конечно. И до завтра, друзья.
Голова. Отдельная тема. «Комсомольская правда». Радио «Поколение ДДТ».